православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза. У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Сегодняшняя тема нашей программы не совсем обычна. Редко о ней говорят во внутрицерковной среде, но вне храма регулярно приходится слышать вопрос, как относиться к астрологии. Что это? Наука, запретное знание, уловки с корыстными целями, безобидные увлечения? Православие и астрология. На эту тему мы сегодня поговорим с нашим постоянным гостем, протоиереем Алексеем Горшковым, и постараемся развеять распространенные заблуждения. Беседовать мы будем в прямом эфире, поэтому звоните и задавайте свои вопросы. А начнем с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. В Пензе продолжается возведение Спасского кафедрального собора. Строители уже практически завершили работы по созданию кровли четверика. Ближайшие планы настоятель главного храма митрополии владыка Серафим обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Иваном Белозерцевым.
Конечно, идеальные стены должны быть,
потому что по ним
будут росписи.
Идеальные, вот. И там специальная штукатурная работа.
Вместе с представителями компании-застройщика они обошли строящееся здание, спустились и в подвальное помещение. Временно исполняющий обязанности главы региона интересовался, какая помощь сейчас является первоочередной для епархии. Речь зашла и о добровольных пожертвованиях верующих. Владыка Серафим и Иван Белозерцев обсудили предложение обустроить на высоте собора видовую площадку.
Я вот был в прошлом году в Екатеринбурге, и у них построен тоже такой небоскреб, так сказать. И у них тоже есть смотровая площадка. Да там весь город ездит туда.
Да нет, так прекрасный вид. Вот надо продумать, и не только для молодых пар. Вообще, каждый житель города мог бы подняться, чтобы была возможность пожертвования. Как на ладони видна вся Пенза, это можно тоже использовать.
Конечно.
И люди будут видеть, что храм строится, они будут копейку вкладывать и будут понимать, что и они строят вместе со всей областью.
В строительство собора уже вложены сотни миллионов рублей. Часть из них – пожертвования прихожан, рассказывает председатель строительного отдела Пензенской епархии протоиерей Иоанн Еворский.
Пожертвования не только это денежные средства, которые поступают, и за счет чего делается вот этот фонд, который идет на строительство храма, но это участие наших пензенцев в строительстве собора. Потому что сегодняшний день, кто вложил свои деньги в кирпички, покупая кирпички в Благовещенском храме, священнослужители за каждой божественной литургией принимают частицы, то есть молятся за тех, кто посильную лепту вложил в строительство Спасского собора.
Сейчас на объекте начинают кровельные работы. Впереди штукатурные и отделочные. Они являются одними из самых трудоемких и затратных.
Седмица.
В Нижнем Ломове соборно отпраздновали День памяти святой землячки преподобомученицы Гермогены Кадамцевой. Она родилась в селе Мокрый Мичкас. Монашеский постриг приняла в Нижнеломовском Успенском монастыре. В 20-30-х годах прошлого века жила в Москве, а в 1942-м погибла в лагере. В честь святой Гермогены литургию в Успенском монастыре возглавил митрополит Серафим. Уже второй год День памяти преподобомученицы Гермогены отмечается как общеепархиальный праздник. Чтобы сослужить архипастырю, в обитель собрались представители духовенства и миряне со всей Пензенской епархии и за ее пределов. К молящимся обратился владыка Серафим.
Это очень важно для нас, дорогие братья и сестры. Это показатель жизни церкви, поскольку среди нас находятся те люди, которые у Бога прославлены как святые. Это люди, которые некогда родились на этой земле и были обычными, такими же людьми, как и мы с вами, но взяли на себя великий подвиг.
Историки пока не нашли ни одного изображения святой Гермогены. Однако ко дню ее памяти был создан иконописный образ. Приложиться к нему теперь всегда можно в Нижнеломовском Успенском монастыре.
Седмица.
Колокольным звоном Пенза православная встретила великую святыню – ковчежец с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Несколько веков святыня хранилась в титулованной итальянской семье как реликвия, но 2 года назад ее передали патриарху Кириллу. Часть мощей митрополит Варсонофий в Саранске передал для вновь образованной Кузнецкой епархии владыке Серафиму. Теперь к мощам могут приложиться и жители Пензы. Первыми – прихожане храма Михаила Архангела, говорят Нина Петрова и Людмила Щербакова.
Благодарить его за то, что он отвечает нашим просьбам, нашим мольбам, нашим чаяниям. Мы молимся за нашу страну, за нашу губернию, за нашу семью, за наших детей, внуков. Поэтому он очень отзывчив. И вот я пришла его поблагодарить.
С детства его знаю, с детства люблю и считаю, что он мой покровитель и ведет меня по жизни. Во всяком случае, убеждалась в этом очень много раз.
Пензу в святыню доставили из Кузнецкой епархии. Небольшой храм был заполнен полностью. Священнослужители совершили молебен Николаю Чудотворцу, говорит настоятель, священник Михаил Ляхов.
Святитель Николай Чудотворец, как мы все знаем, это наш великий покровитель, а особенно русские люди обращаются к нему с особыми просьбами. И он великий из-за того, что в основном все прошения людские, если они исходят от чистого сердца, с верой и упованием к Богу, то святитель Николай Чудотворец в основном помогает людям исполнить их желания.
Седмица.
В девятую пятницу по Пасхе митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Тихвинском скиту Спасо-Преображенского мужского монастыря, что на Семи Ключах в Шемышейском районе. По преданию, именно в этот день, два века назад, на Семи Ключи явилась Тихвинская икона Божией Матери, после чего это место стало почитаться как святое, говорит митрополит Серафим.
Эта икона явилась залогом нашего с вами спасения, поскольку многие люди, которые прибегают к этому живому источнику, которые здесь молятся, получают самое главное наставление в жизни, наставление, в котором они получают благую весть от Бога.
В безбожном 20 веке Семиключи пытались уничтожить, но теперь здесь вновь возрождается монашеская жизнь. Впервые в должности скитоначальника на Семи Ключах приветствовал владыку Серафима иеромонах Августин. По окончании богослужения духовенство и верующие крестным ходом прошли на святые родники. На источнике пензенский архипастырь совершил молебен. По уже сложившейся традиции, все верующие смогли подкрепить силы гречневой каши с горячим чаем, который приготовили на полевой кухне. В день всех святых, в земле российской просиявших впервые за 80 лет, богослужение прошло в казанском храме села Марфино Макшанского района. Храм был построен незадолго до революции, в 1909 году, и хорошо сохранился, уцелел даже иконостас. Однако восстановление продвигается тяжело. На архиерейское богослужение собралось почти все село. Многие прихожане пришли вместе с маленькими детьми. Обращаясь к пастве, митрополит Серафим подчеркнул, символично, что служба состоялась в день 25-летия со дня прославления в лике святых Иоанна Кронштадтского. Великий пастырь в свое время лично внес пожертвования на строительство храма в Марфино.
Жители села обратились к нему с тем, чтобы он сделал пожертвование на строительство нового храма. И он в то время прислал 100 рублей. Сегодняшнее богослужение я не строю, но для того, дорогие братья и сестры, чтобы еще раз попытаться начать восстанавливать этот храм.
Владыка напомнил, что первые попытки восстановить старинный храм связаны уже с постсоветским временем. Однако тогда, к сожалению, сельчане не смогли создать инициативную группу. Возможно, что теперь ситуация изменится, и казанский храм вновь обретет свое благолепие.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать в нашей студии протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Звоните и задавайте свои вопросы. А основная тема беседы, напомню, у нас сегодня православие и астрология. Сейчас, Алексей, ну давайте начнем с основ астрологии. Ну, наука, кто-то говорит, что не наука, о воздействии небесных тел на человека и о возможности предсказать по звездам его судьбу. Вообще, что это? Действительно, наука ли это на самом деле? Или лженаука, или суеверие? Что это такое?
Ну, мы, наверное, прежде чем начать разговор о этой обозначенной теме, наверное, предложим самим радиослушателям сделать соответствующие выводы в конце нашей радиопередачи и самим решить, является ли астрология наукой, претендует ли она именно на это право. Итак, начнем немного с истории. А история возникновения или зарождения астрологии связана с глубокой древностью, задолго до новой эры, так называемой задолго до Рождества Христова. А астрология зародилась в древней халдейско-вавилонской цивилизации. И первые астрологи, в общем-то, обожествляли светило, луну, солнце.
Ну, вообще тогда силы природы обожествляли.
Да, силы природы обожествляли. Вещей. Они вполне верили, что в связи с каким-то определенным расчетом можно, значит, высчитать какое-то определенное влияние этих светил. Но первоначально они все-таки занимались влиянием планет на судьбы народов и цивилизаций. И такая астрология носит название такой примитивной.
Ну, в принципе, получается, что она была неразрывно связана с языческой религией.
Безусловно, безусловно. Да? Конечно, жрецы и астрологи, они сочетались в одном лице. И в связи с завоеванием, значит, Вавилона персами, мы видим, что астрология уже теряет вот такую направленность предсказывать судьбы народов. Уже астрологи идут по другому пути, по пути предсказания конкретных судеб людей. И такая астрология уже носит название натальной. И в процессе развития мы видим, что персы, зороастрийцы заимствовали от халдейских жрецов, в общем-то, которые не возражали против этого. Затем уже в IV веке до Рождества Христова, опять же, после завоевания, значит, Персии уже греками, эта астрология входит вот в ряд языческих мифологий. И сейчас то, что мы имеем, вот эту современную астрологию, она, в общем-то, полностью совпадает с описанием астролога II века до Рождества Христова Клавдия Птоломея. И, значит, уже переходя к тому, что действительно астрология имеет немало проблем, вопросов, мы, наверное, начнем отвечать на ваш вопрос, Евгений, является ли она наукой, претендует ли на это право. Мы, наверное, рассмотрим такие положения, которые ставят под вопрос астрологии как науки. И первое, это связано с тем, что вот такое препятствие связано с фундаментальной проблемой астрологии источников. То есть мы, рассматривая исторический процесс возникновения астрологии, видим смесь многобожия, мистицизма, гадания. И, в общем-то, обнаружить какой-то подлинный источник, на который можно сослаться, очень сложно. И возникает вопрос, а на каком основании астрологи делают такие предположения? Где этот источник? Почему расположение одних, например, светил как-то влияет негативно, а расположение других светил влияет положительно?
По большому счету, все просто предположения, теории, да, традиции.
Да, и потом нужно учесть, что сами астрологи, они, в общем-то, по-разному могут трактовать расположение светил. Вот, в частности, китайские и индийские астрологи, они, в общем-то, у них вообще вот взгляд на расположение небесных светил отличается от взгляда тех же западных астрологов. И мы видим, что за 2000 лет вот, конкретно можно сказать, что принципиально сместилась на 30 градусов, значит, небесная сфера. Вот известно, что существует такой вот круг зодиака, так будем говорить, который вот первоначально совпадал с небесными, так, звездами. Но с течением времени вот эти, значит, совпадения, они разошлись. И поэтому На данный момент можно сказать, что созвездие, так будем говорить, Девы, зодиака, оно не совпадает с созвездием со своим, а уже совпадает с другим созвездием.
А в астрологии все еще принято считать, как это было раньше.
Да, там еще принято. На это, в общем-то, люди не обращают внимания. Вот, например, родился человек 1 сентября. Астрологи говорят, что этот человек родился под знаком зодиака Девы. И так как Солнце занимает положение зодиака. Да. А на самом деле Солнце находится в положении Льва. Вот такое несовпадение. И причем на самом деле знаков зодиака гораздо больше. И об этом свидетельствуют сами западные астрологи. Одни из них говорят, что знаков зодиака должно быть меньше, например, 8 или 10. Другие астрологи утверждают, что знаков зодиака должно быть другое количество, около 24. То есть сами они, в общем-то, по-разному делают этот отсчет. Другой немаловажной проблемой также является открытие новых планет. Астрологами известно, вот эти вычисления, которые они делают, известно, что они делали на основании так называемых 5 планет Солнца и Луны, то есть, как они называют, семья вот этих планет. Но с открытием в 18 веке планеты Уран, в 19 веке Нептун и...
Тоже уже должны бы поменяться взгляды-то на самом деле.
В 20 веке Плутона планеты, и, казалось бы, взгляды должны поменяться, и потом как-то это нужно соотнести с тем временем, когда астрологи не знали о существовании этих планет.
И поэтому... То есть уже астрология расходится с астрономией. Получается.
Да, ну, это, конечно, отдельный разговор, и прежде всего нам нужно об этом сказать, что астрология отличается от астрономии.
Ну, это безусловно, уже и противоречит, получается.
Да, и противоречит, и поэтому многие астрологи, они пытаются как-то это завуировать, внести вот этот рацион открывшихся планет в старую систему, как-то их с функцией распределить, как-то выйти из положения. Но не всегда это, конечно, удачно получается. Еще немаловажной проблемой является рождение близнецов. Известно, что при появлении на свет вот разница между близнецами может сократиться до вообще двух, может быть, и даже одной минуты, то есть да, больше, чем 4 минуты. А гороскоп, получается, дает им одну интерпретацию судьбы.
А судьбы-то разные.
А судьбы очевидным образом складываются совершенно различно.
И характеры разные очень бывают.
Характеры разные, да. Нужно учесть, что астрология заявляет о том, что она может, например, предсказывать не только судьбу, характер, но и, значит, окончание жизни человека. Но мы, вот, наблюдая за историей и особенно вот таких катастроф социальных, например, как бомбардировка в Японии, землетрясение массовое, мы видим, что это предсказания, они не были озвучены. Иначе человечество к этому смогло подготовиться. И вот это определенные проблемы. И еще можно сказать о том, что, в общем-то, астрология зарождалась в пространстве Средиземноморья и совершенно не учитывает, значит, такого случая, когда человек может родиться в такой точке, значит, земной поверхности, где составление гороскопа принципиально невозможно. Это и заполярный круг, и южные, да, точки. И, конечно, самым ярким свидетельством служит несостоятельности вот астрологических прогнозов. Это несбывшиеся вот предсказания, увы, в которые поверили люди. Это прежде всего, конечно, авторитет известного астролога XVI века Мишеля Нострадамуса, который, в общем-то, и сам не всегда был уверен в своих предсказаниях, часто говорил как-то уклончиво, расплывчато, и признавался, что как-то остерегается давать какие-то точные прогнозы. И его можно понять в связи с тем, что когда он назначал какие-то конкретные даты, эти события не сбывались. Вот, например, он предсказал низложение всего католического духовенства в 1609 году. Но этого не произошло. Он предсказал, что вся северная часть мира будет завоевана китайцами в 1700 году. И опять же, этого мы не видим. Переходя к предсказаниям других астрологов, можно привести в пример уже более близких к нам, особенно астрологов 20-го столетия. Они, например, ошиблись с предсказанием Третьей мировой войны. Они говорили, что она начнется в 1950 году. А американские астрологи ошибались и, например, даже не предсказали покушение на своего президента, а предсказывали его переизбрание. В 1982 году они предсказали какое-то особое явление в мире, какую-то мировую катастрофу. Некоторые люди, поверив, удалились в горы прятаться куда-то. И то, что касается наших вот, астрологов, Павел Глоба, вот он решительно предсказывал, что никогда не разведется со своей женой, но в то же время мы видим, что развод все-таки произошел. И таких случаев можно перечислить очень много, вот именно того, что их предсказания не сбывались. И поэтому,
соответственно, наверное, претендовать на статус науки сложновато.
Да, в этом случае сложновато, да.
Сейчас, Алексей, ну все-таки хотелось бы поговорить и об этической, если можно так сказать, стороне вопроса, не только научной. Астрология сейчас все равно, несмотря вот на все эти моменты, явление очень модное, пусть, конечно, уже и не так, как в 90-е, и появляются даже так называемые православные астрологи. Есть попытки обосновать допустимость занятий астрологией примером и библейских волхвов, к примеру, которые по звездам вычислили время и место рождения Спасителя, пришли ему поклониться. И Господь их, кстати, к себе допустил и принял их дары. Вот как трактовать этот евангельский рассказ?
Очень просто. Если мы будем внимательно читать евангельский рассказ о волхвах, которые пришли поклониться Богу-младенцу Христу, то мы заметим, что там говорится о не совсем обычной звезде, то есть не той звезде, вот, которая обычно находится на небосклоне, а это какая-то звезда, которая появилась на востоке, затем сопровождала путь мудрецов, значит, пришла в Иерусалим и встала вот в Вифлееме, где родился Бог-младенец Христос. И возникает вопрос, а какая эта звезда так может делать? Вот, трактуя и объясняя вот это место Священного Писания, святитель Иоанн Златоуст и Феофилакт Болгарский, они говорят, что это было явление ангельской силы. То есть это не вполне обычная звезда. То есть не та звезда, которая вот находится на небосклоне.
Волхвы, стало быть, не совсем астрологи.
Нет, они, конечно, занимались своим делом, но здесь Евангелие нам замечает, что они возвратились другим путем. То есть это указывает на то, что они стали христианами. А если они стали христианами, то они перестали заниматься своим вот волшебством.
Ну, честно говоря, действительно, как-то диковато звучит понятие православной астрологии. Но мне попался, даже есть такой двухтомник, вот процитирую чуть-чуть из его аннотации. «Астрология является связующим звеном, своеобразным справочником для соблюдения баланса между миром материи и духа. Православие указывает способ перехода из мира материи в мир души, работая на молитвенных энергиях. Библия – великая книга, вмещающая все. В православии присутствует астрологическая символика, в астрологии православная, но с определенной системой аналогий, присущей православию. Конец цитаты. Я думаю, любой православный человек сразу заметит, что тут не так. На самом деле, почему невозможно соединить астрологию и христианство? Хотя астрология, в принципе, с успехом соединялась с вавилонским язычеством, скажем, там, с индуизмом, с буддизмом.
Действительно сказано очень привлекательно.
Ну да.
И не сразу разберешься. Вот. Но на самом деле, если мы понаблюдаем за современной жизнью, то увидим, что людей, в основном верующих, привлекает то, что представители этого движения, которое предсказывает будущее или судьбу, они во время своих вот таких медитаций обставляют свою комнату иконами и крестом. Вот бывает такое. И поэтому вот такие претензии...
Православные православность,
да. И поэтому вот такой даже появился термин православного астролога. Действительно очень печально видеть жертв людей, которые соблазнились на присутствие икон, каких-то других святынь во время медитации. Известен случай, который описывается священником города Москвы, отцом Александр Елишенко, вот, который причащал одну женщину, находящуюся при смерти, которая в свое время обратилась к филиппийским врачам, которые проводят операции без хирургического вмешательства. Она получила от них амулет. Амулет с определенными рекомендациями освящения вот этого амулета. Причем нужно было освящать его именно в пятницу. А пятница – это, как известно, день особый, день страданий Христа. Этот амулет нужно было хранить в особом месте. Вот, если, значит, она ложилась спать, например, с мужем, то этот амулет приписывалось куда-то удалять из этого места, то есть предполагая, что интимная близость как-то навредит. Вот, нельзя было с этим амулетом ходить в ночные клубы. Да, даже смешно становится. Да, уже а эта женщина уже в преклонном возрасте заплатила $3000 вот, за это удовольствие. Вот, и, к сожалению, действительно немало людей становятся жертвами вот такого заманчивого способа привлечь именно верующих людей на то, что в медитации присутствуют иконы, вот, святыни.
Ну, астрология – это всегда, как правило, по крайней мере, попытка заглянуть в будущее, иногда, как это говорят, узнать волю Божию. В принципе, ведь вот с подобными вопросами приходили и ко многим святым, вот к тому же Иоанну Оленинскому, узнать будущее, узнать о судьбе родственников на войне. Получается, что желание узнать будущее – это не всегда грех? Само по себе.
Само по себе желание узнать будущее, в общем-то, не является полезным. Уж не, мы не будем говорить, что это грех, но не является полезным. И то, что касается всеми нашего любимого святого Иоанна Оленевского, то к нему, конечно, приходило немало людей, которые желали узнать будущее. И в связи с этим появился такой термин прозорливости, когда старцы могли предвидеть какие-то события в будущем. Но мы видим, что Иоанн Оленевский далеко не каждому открывал будущее людей.
То есть он знал, кому это полезно.
Он знал, кому это. Конечно, нет. Ему было это открыто, но он абсолютно знал, кому это полезно, а кому-то это говорить абсолютно нельзя. И поэтому он как-то находил такие способы скрывать, как и оптинские старцы тоже делали. Они либо юродствовали как-то, либо шутили, ну, не открывали это человеку. И мы видим действительно, что это не полезно. Вот так из примера матери известного декабриста русского Кондратия Рылеева. Ее вещий сон, если так можно выразиться, чтобы было понятно людям, слушающим нашу передачу, вещь он заключается в том, что Господь по ее настойчивой просьбе все-таки открыл будущее ее сына. Когда он был смертельно болен в младенческом возрасте, мать, буквально, может быть, находясь в таком состоянии неадекватном, требовала от Бога, чтобы он спас жизнь младенца. И тогда Господь вот в таком, в тонком сне открывает этой женщине будущее ее сына. Будущее заканчивается весельцей. Ну и как мы тогда отнесемся вот к открывшейся будущему вот этой женщине? Какой ценой она его получила? И разве она что-то изменила в жизни своего сына? Увы, нет. Он выжил, но, увы, закончил свою жизнь очень печально. И подтверждением вот тому тезису, что будущее нам не полезно знать, служат слова преподобного Ефрема Сирина, который говорит, что узнавание деталей будущего, оно противоречит свободной воле человека. Вот так можно выразиться.
Ну, вот ведь есть и такая точка зрения, что действительно специально Господь сотворил звезды, имея особый промысел о них, чтобы с их помощью как-то можно было какие-то детали действительно будущего узнать. Что вот на это можно ответить?
Про звезды можно сказать, что Господь сотворил их, как небесное светило, для того, чтобы они управляли определенным временем суток, чтобы они светили. И также мы видим, что Господь их сотворил для определенных знамений, времен. И вот это вот выражение в Священном Писании многих смущает. Как так? Для каких знамений звезды сотворены Богом? И поэтому на основании вот этого выражения в Священном Писании Библии астрологи заявляют о том, что вот видите, даже в Библии написано, что звезды сотворены для того, чтобы являть какие-то знамения. Вот мы предсказываем судьбу людей, вот это является знаменем. Но на самом деле знаменем является не предсказание судьбы человека, а знаменем в данном случае являются какие-то изменения в небесной атмосфере. И такое изменение произошло во время страданий на кресте Господа Иисуса Христа, когда буквально во время полудня солнце затмилось на какое-то время. Вот это является знаменем того, что сама природа даже вот сопереживала, строгалась страданием Христа. Вот это действительно знамение. И если мы с вами принимаем такую теорию, что звезды как-то на самом деле влияют на судьбу человека, то мы соглашаемся с тем, что звезды к одним, значит, благотворны, а к другим злотворны. И как на это иронически...
Снимает ответственность уже в каком-то смысле с человека.
Да. И как на это иронически замечает святитель Василий Великий, он говорит, ну, если это мы принимаем, вот такую версию, то, значит, мы, значит, вот эту злотворность некоторых звезд соотносим к Творцу. Получается так. И, естественно, значит, для них быть злотворными – это, значит, какое-то особое такое состояние. Либо они злотворными являются по произволению, то есть по свободной воле. Но это уж совсем, как говорится, они являются тогда живыми существами, одаренные вот таким произволом. А это, конечно, несовместимо ни с разумом, ни с рассудком.
Со здравым
да,
смыслом.
Не со здравым смыслом, да, абсолютно. Да.
У нас есть звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я слышу про Иоанна Ленинского разговор идет. Я у него был в 48-м году, у живого, в его келье был. И вот я ходил по такому вопросу, который необходим был посоветоваться с ним. И вот он мне так посоветовал, и до сих пор я очень благодарен им. И благодарю его по сей день. Как у меня в сказке все получилось. Да, как он мне предсказал, все так и было.
Да, ну видите, значит, ваше состояние вот такой души соответствовало тому, чтобы вам открыть.
Ну, это да, как раз к вопросу о том, что старец знал, кому что полезно знать в жизни.
Конечно, и мы видим, что святые, они вот поступали именно так. Им было открыто не только будущее, но и состояние души человека, и поэтому они открывали это будущее.
Спасибо, сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку. В прошлое воскресенье мы чествовали всех святых в земле русской просиявших, и прозвучит сейчас стихира русским святым в исполнении хора Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Горшеневой. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с отцом Алексеем Горшковым мы говорим об астрологии, о том, как к ней следует относиться православному человеку. Телефон прямого эфира 5432 и 24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас, присоединяйтесь к нашему разговору. Батюшка, ну вот астрология, ведь это не только, собственно, прогнозы будущего, но и изучение характера человека. Весь год разделен на 12 знаков зодиака, о чем мы уже говорили в начале. По созвездиям, в течение года, по которым проходит Солнце, скажем, родился человек в начале июня, значит, он родился под знаком близнецов. И от этого якобы зависит его характер. Вот что плохого в таком использовании астрологии? Ведь, казалось бы, человек узнает свои слабые стороны, ему будет проще бороться со своими какими-то греховными наклонностями, к примеру.
Ну, как правило, если это верующий человек, а, к сожалению, по статистике, около 40% людей в нашей стране верят в астрологию. Если учесть, что...
Из них очень много и крещеных, и православных,
вот, само да, собой. Вот я об этом и хочу сказать, что если более 80% у нас...
В любом случае пересекаются эти
процент. Крещеных людей, вот уж не знаю, какие они там верующие, но по факту они принадлежат к православной церкви, ввиду совершения таинства крещения, вот из них определенный процент, к сожалению, верит в астрологию, в предсказания. И свое будущее они старается узнать не для того, чтобы вести борьбу со своими страстями.
Теоретически-то можно было бы.
Но если это предположить, то теоретически можно допустить, что тебя ждет какое-то искушение, и ты должен ему противостоять.
Ну, как бы
но
да.
Ведь Богу-то известно, какое предвидится, может предвидеть искушение, поэтому, как правило, верующему человеку Господь уже открывает это состоянием души, без всякого там астрологического прогноза. Поэтому в этом отношении нужно сказать, что, в общем-то, судьба, вот та судьба, которая предсказывается астрологами, она противоречит свободе воли человека. Свобода воли человека – это прежде всего дар Божий. А судьба, она в любом случае предсказана. Предсказана, и человек, если доверяет ей, верит ей, то он идет уже по другому пути. Вот в примере, значит, мне бы хотелось привести такой пример с курящими людьми. Тот, кто курит сигареты. Вот хотя их лучше всего называть, значит, табачными наркоманами, чтобы избежать вот такого привлекательного образа курильщика, то лучше их называть табачными наркоманами. Вот. И когда им задают вопрос, для чего ты это делаешь, если они все-таки отвечают на этот вопрос, то, как правило, это связано с тем, что они верят, прежде всего, верят в том, что никотин, который попадает в организм, снимает стресс, усталость, сосредотачивает внимание.
А в принципе, это самовнушение.
Так вот именно. Если в это человек поверил, то все. Привет, как говорится, да. Ты, если ты поверил в это, все, уже никак ты не бросишь курить. До тех пор, пока ты не докажешь обратное. Обратное будет заключаться в том, что нужно будет доказать, что это глупо. Вот когда человек доказывает, что это глупо, все, у него отпадает эта необходимость.
То же самое и с астрологическим прогнозом.
Да. Если в это человек поверил, все. Вот мы так устроены, что вера – это мощное, очень мощное оружие нашего сознания, нашей природы. Вот если в это человек поверил, то все, он идет уже по этому по пути. Не по пути свободы воли, а по пути вот этой вот закономерности. И получается, что ответственность за свои поступки он может переложить на кого?
Конечно, на
звезды, да. На звезды, они во всем виноваты. И поэтому и порок, и добродетели, все это зависит не от его личного выбора, а, к сожалению, от расположения звезд.
Ну вот говорили уже в начале тоже программы с вами о том, что современная наука считает астрологию лженаукой, и к этому есть изрядное количество оснований. Церковь солидарна в этом с учеными, ну, или все же относится вот чуть серьезнее, чем как к простому предрассудку?
Ну, если бы это было предрассудком, то, наверное, пророк, да, пророк Илья, который нам известен, а он был очень горячий, он известно, что он даже умертвил собственноручно, он, по одним данным, 450 таких служителей Ваала. Вот, а в его время процветал культ такого поклонения языческому богу Ваалу. И поэтому мы можем сказать, что, кстати, память мы будем праздновать 2 августа. Мы можем сказать, что это не предрассудки. И мы, наше время может обвинить, конечно, пророка Илью в отсутствии политкорректности, там, либеральных взглядов и так далее. Но и он
под
поступал
таким соусом
очень,
весь Ветхий Завет,
да,
считать это тяжелое
очень
дело.
Жестко, да, поступал, и поэтому даже вот потребовалось не только уничтожение жертвенников. Вот если у вас будет возможность, дорогие радиослушатели, ознакомьтесь с его житием, оно не такое уж большое. Вот потребовалось, просто мне сейчас рассказывать об этом, это займет время. Потребовалось уничтожать не только вот эти жертвенники, которые воздвигли жрецы Ваала, но потребовалось даже их физическое уничтожение. Вот насколько это серьезно. И потом заявление нашей церкви, Русской Православной, в 1994 году на Архиерейском соборе о церкви считается отлученными те люди, которые верят в вот эти гороскопы, и обращаются к ним. Вот. То есть это люди сами себя отлучают от церкви.
Еще на один звонок, наверное, успеем ответить, постараемся. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Нина Васильевна. Я хочу обратиться к батюшке. Вот у меня несколько дней крутится вопрос в голове. Когда будет Троица в следующем году? Если, может,
после... Не могу вам сказать, Нина Васильевна.
Вот Пасха на следующий год, 1 мая, я помню. Ну, стало быть, Троица где-то через 50 дней от Пасхи. То есть в районе где-то, получается, 20 июня, наверное, где-то так. Но там вот просто уже надо по календарю посмотреть.
Да, рановато вы заглядываете вперед.
Да, ну вот где-то примерно так. Ну, вот если человек с утра просто между делом посмотрел по телевизору или там прочитал в газете свой гороскоп на день, это, получается, тоже уже грех? Он уже тоже по постановлению собора 94-го года?
Ну, вы знаете, вот если я, например, еду в маршрутке, такое тоже бывает, когда автомобиль находится на ремонте. Я случайно, значит, слышу не только там всякие вульгарные песнопения, которые бы мне не хотел слышать, и я бы не хотел, чтобы это слышали мои дети, но, увы, я становлюсь заложником вот такой атмосферы, когда водитель в связи с отсутствием, наверное, этики...
Ну, это все сталкиваются, да, ситуации, да, нет смысла описывать.
Это нет смысла описывать. Но вдруг, значит, я услышал этот астрономический прогноз. В частности, в отношении моего дня рождения. Я могу это пропустить мимо ушей, как говорится, вот как верующий человек, понимающий, что все мы под Богом ходим, на всю волю Божию. Но в то же время можно придать значение этому астрологическому прогнозу.
Запрограммировать
и
себя
и
просто.
И свою жизнь уже вот в эти рамки вписывать. А ведь известно, что любой практически астрологический прогноз можно, значит, в рамки судьбы любого человека.
Ну, было бы желание.
Да, было бы желание. И наоборот, вот когда мы видим, что люди погибали в момент каких-то массовых катастроф, вот, в частности, взять в 2001 году, 11 сентября, во время теракта в США, погибли люди. Ведь очевидно, что у них был разный гороскоп. Так они погибли-то в одно время, они погибли одинаково в одно время, а гороскоп был один.
Но мы возвращаемся к тому, что слепо верить гороскопам,
да,
просто
гороскоп,
глупо.
Да, конечно, абсолютно, это несостоятельно, да. Гороскоп гороскопом, а верующим человеку не стоит этому уделять совершенно никакого внимания, не придавать значения. То есть, если мы случайно это слышим, то не придавать значения и все.
Тем более, что даже и сами астрологи, ну, кто действительно этим серьезно как-то увлекается, занимается, они тому, что у нас в газетах и по телевизору каждый день увлекаются, на самом деле не придают особые значения, да, потому что даже в их глазах это все не очень умно.
Да, абсолютно верно.
Последний вопрос, очень коротко. Ну вот действительно, тысячелетия прошли, уже никто не помнит, какая была религия в Древнем Вавилоне и так далее. А астрология, выдернутая причем из контекста культур, оказалась живучей, до сих пор популярна. Почему?
А потому что человек всегда старается обойти такую возможность жить по заповедям Божьим, по его законам. И поэтому он придумывает всякие лазейки. Но чтобы только не приходить в храм Божий, не исповедаться, причащаться. Вот часто люди, которые приходят в храм, или точнее сказать, заходят, они заказывают там о здравии, чтобы рука не болела, чтобы голова не болела, чтобы повезло на экзаменах, вот в частности сейчас многие молодые люди приходят для того, чтобы заказать на удачу. Но на самом деле они пытаются просто обойти такую уникальную возможность встречи с Богом, которая допустима в таинствах Святой Православной Церкви, исповеди, причастия.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю. Всего вам доброго!
Мир православия.